не понарошку, а в самом деле теперь три раза в одну неделю всегда в этот утренний час ты жди у приемников нас. Будет время, как большой, напиши нам, поделись своим заветным желанием. Можно встретиться и с магом, и с джином в передаче для детей под названием
«Альбом бим-бом,
альбом бим-бом, альбом бим-бом,
альбом бим-бом,
альбом бим-бом,
альбом бим-бом,
альбом бим-бом».
Спонсор передачи
«Московский завод игрушек Кругозор».
Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики!
Добрый день!
Сегодняшний выпуск альбома «Бим-бом» ведут редактор Галина Лиходиевская и московский школьник Дима Льговский.
В нашем выпуске
подведение итогов конкурса, который был объявлен в июле заводом игрушек «Кругозор», а также новый конкурс.
А во второй половине передачи вы вновь встретитесь с медведем по имени Уэф. Его историю написал писатель Сэттон Томпсон.
Сейчас мы называем победителей конкурса «Кругозора».
Задание было такое – сочинить стихотворение на тему «Летний день».
Жюри конкурса, который возглавляет президент акционерного общества «Кругозор» Альберт Михайлович Шерстяников, учредило 5 призов. Первый приз вручается Пашневич Ольге из Калмыкии. Стихи победителей конкурса будет читать московский школьник Дима Льговский.
Ольга Пашневич, «Летний день». Дед с бабулей, вот спасибо, нам прислали письмецо, и деревни превосходства описали на лицо. После долгих ссор, разлучек, мы решили, наконец, что поедем мы в деревню под названием Чепец. Мама с папой собирались, все готовили машину. Мама с домом попрощалась, папа все проверил шины. И вот утром, на рассвете, когда спит наша страна, когда спят в кроватях дети, мы поехали туда. «Подъезжаем!» — крикнул папа. Мама радостью горит. «Где мы?» — Вовка плачет. «Где мы?» — говорит. «Вот мы въехали в деревню, все стремились мы сюда. Перед нами дед с бабулей открывают ворота. День попался нам погожий, светит солнце на дворе. Много здесь прохожих ходит, улыбаются все мне. Как-то в этот день поспорил, кто сильнее, я или дед. Дед сказал: легко проверить, у меня сомнений нет. Чтобы не вели мы долго свой премудрый разговор, нам сказали, чтоб сходили мы на скотный двор. Ясно дело, мы заходим, дед походкою своей. Вдруг гляжу я, вдруг смотрю я, там козел возле яслей. У меня коленки гнутся, сам весь в лихорадке я. Вдруг откуда ни возьмется, под ноги летит свинья. Ясно дело, что упал я, выскочил я со двора, а соседские ребята хохотали: «Ха-ха-ха!» Мне обидно, чуть не плачу, думаю я про себя. Лучше были бы на даче, эх, противная свинья. Но соседские ребята, да чего уж молодцы, дали нам с братишкой дыни, помидоры, огурцы. День клонился уж к закату, с сенокоса все идут, девки малые, ребята в хоровод плясать идут. С ними тоже я плясал, 28 раз упал. Вечер тихо, прыгнет жаба, за водой плетутся бабы. Сел наш дедушка Иван на скамейку, взял баян и запел про ясные очи, и запел про темные ночи. Рядом кошка на заборе подпевает, да про горе бабки умные поют, молодым спать не дают. Я улегся на постель, вспоминаю день прошедший. У окна большая ель что-то мне тихонько шепчет. Завтра мне не будет лень, встречу новый летний день.
Второй приз получает Руслан Хаперских из города Старый Оскол Белгородской области.
Гребнем солнечных лучей зной расчесывает лето. Не спастись в тени ветвей. Настроение в стиле ретро. На кувшинке стрекоза изгибается колечком. Акварель, мольберт, пейзаж и ласкает полдень речку.
Третий приз вручается Оксане Сахаровой из Курской области.
Оксана Сахарова «Лето». Светлый солнечный луч на цветы и на птиц бросил взгляд из-за туч из-под темных ресниц. Устремился на трон бирюзовых небес, покраснел небосклон, зарумянился лес.
Четвертый приз – жюри присудила Плужниковой Светлане из города Мичуринска Рязанской области.
Делать летом в городе. Решили мы вчера, уйдем в поход. Вот здорово! Готовы все с утра шагать, палатки ставить и ночевать в лесу, и в океане плавать, охоту на лесу устроить, порыбачить, и горы штурмовать, быть Робинзоном, значит, и что-то открывать. Ребята собирают большие рюкзаки, кладут еду и спички, рубашки и носки. А я беру приемник, чтобы альбом «Бим-бом» не пропускать и слушать тебя, мой друг Бим-бом.
Пятым призом награждается Алеша Коншин из Ижевска.
На поляне день чудесный, летом трепетно стоит. Ветер легкий и прелестный дуновеньями поит. И крапива, и репейник рады летним чудесам. Незатейливый затейник, день июльский, рад и сам. Стаи бабочек на поле в день погожий очень рады. Трепыхаются на воле, сколько в ней для них отрады. Облака плывут лениво, разленились летним днем. С их кудрявой пышной гривы виден весь пейзаж кругом.
Мы благодарим всех, кто прислал нам письма. А сейчас новый конкурс объявляет Московский завод игрушек «Кругозор».
Надежда, Любовь, Софья. Правда, красивые имена. 30 сентября отмечают свой День Ангела все, кто носит эти имена.
На заводе «Кругозор» работает много женщин с этими прекрасными именами. Вера, Надежда, Любовь, Софья. Ребята, сочините, пожалуйста, небольшое поздравление в стихах и поместите его на открытку, которую тоже нарисуйте сами.
5 лучших поздравлений будут отмечены призами.
Я повторю задание. Вам нужно сочинить небольшое поздравление в стихах женщинам, которые носят имена Вера, Надежда, Любовь, Софья, и поместить это поздравление на открытку, которую тоже нужно нарисовать самим. Письма должны быть отправлены не позднее 1 сентября по адресу 113-326, Москва, радиостанция «Смена», на конкурс «Кругозоры».
Московский завод и кружек
Завод «Кругозор» – это крупнейшее предприятие по производству игрушек в России.
250 наименований – куклы, карнавальные костюмы, игры, сувенирные куклы.
Коллекционные модели машин и авиационной техники могут заинтересовать начинающих и опытных коллекционеров.
Коллектив завода стремится к тому, чтобы цены на игрушки были не слишком высоки.
Продукция «Кругозора» пользуется большим спросом в Болгарии, Венгрии, Польше, США, Франции.
Завод «Кругозор» заключает договоры на оптовые поставки игрушек в любые регионы СНГ.
При заводе работает магазин, где в широком ассортименте представлена продукция «Кругозора».
Контактный телефон 334-81-33.
334-81-33.
334-81-33.
Наш адрес.
Москва. Улица Обручева, дом 30.
Улица Обручева, дом 30. Улица Обручева, дом 30. Улица Обручева, дом 30. Мы ждем вас.
Сегодня в радиотеатре альбома «Бим-бом» продолжается сериал рассказов о животных. Мы открываем книгу известного канадского писателя Эрнеста Сеттона Томпсона. Исполняют артисты Зинаида Андреева и Степан Бубнов.
«Жизнь серого медведя», вторая часть. Вы снова встречаетесь с медведем по имени Уэб.
Как-то раз Уэб спустился в низовья своей реки. Он тут не был долгое время и теперь с большим удивлением увидел деревянную берлогу, в каких живут люди. Уэб обошел кругом, встал под ветер и тотчас услышал запах человека и ружья, приводивший его в бешеную ярость. Раздалось громкое пав, и Уэб почувствовал сильную боль в той самой левой задней лапе, которая уже давно была искалечена. Уэб обернулся и увидел человека, бежавшего к построенной хижине. Если бы Уэба ранили в плечо, он был бы бессилен, но его ранили только в лапу. Могучие лапы Уэба могли швырять сосновые бревна, как палочки. Один удар этих лап мог уложить самого большого горного быка. Когти его могли отрывать огромные куски камня от скалы. Что же значило для него даже смертоносное ружье?
Вечером в хижину вернулся компаньон человека, стрелявшего в Уэба. На залитом кровью полу хижины он нашел мертвое тело своего товарища. По кровавым следам возле дома и по записке, написанной дрожащей рукой на обрывке газеты, он узнал обо всем. В записке говорилось: «Меня растерзал Уэб. Я увидел его у воды и выстрелил. Я хотел убежать в дом, но он догнал меня. Как мне больно, Джек».
Прочтя записку, Миллер, товарищ Джека, поклялся убить этого медведя. Он отправился по следам Уэба в ущелье и бродил там целыми днями. Он раскидывал приманки, ставил капканы и однажды услышал треск, стук, глухие удары, а затем увидел, как громадный камень скатился по склону горы в лес. Сначала Миллер подумал, что случился обвал. Однако вскоре он понял, что камень скатил Уэб, чтобы достать из-под него муравьев. Ветер дул от Уэба к человеку, и Миллеру удалось как следует разглядеть медведя, оставаясь незамеченным.
Громадный Уэб бродил, разыскивая пищу. Он старался не ступать на левую заднюю ногу и глухо рычал, когда неосторожное движение вызывало боль.
Миллер притаился и подумал: или я его сейчас уложу, или промахнусь. Он оглушительно свистнул.
Медведь остановился, как вкопанный, насторожив уши.
Миллер выстрелил ему в голову.
Но медведь чуть-чуть повернулся, и пуля только поцарапала косматую голову. Дым указал Уэбу место, где был человек, и в страшной ярости он галопом помчался за врагом.
Миллер бросил ружье и легко взобрался на единственное высокое дерево, находившееся вблизи.
Напрасно Уэб бушевал около дерева, рвал кору зубами и когтями. До того места, где сидел охотник, он не мог дотянуться.
4 часа сидел Миллер на дереве.
Уэб караулил охотника, а затем ушел в кусты и скрылся там.
Миллер удостоверился, что Уэб действительно ушел. Он слез с дерева, взял свое ружье и направился домой.
Однако Уэб был достаточно хитер. Он только притворился, что уходит, а сам вскоре вернулся.
Миллер отошел от дерева настолько, что не мог успеть опять добежать.
И медведь бросился догонять охотника. Несмотря на свои раны, Уэб двигался быстрее Миллера и через 1/4 мили сделал с человеком то, что собирался сделать человек с медведем. Лишь много времени спустя товарищи нашли ружье Миллера и догадались, как было дело.
Уэб шел вниз по реке Митице. Он очутился в знакомых лесах Нижней Пайни, богатых ягодами и муравейниками. Какие это были чудесные места! К тому же там не было никаких признаков пребывания хотя бы одного серого медведя. Владели этими лесами черные медведи, но на них можно было не обращать никакого внимания. Уэб был очень доволен. Он прежде всего выкупался в грязи, затем подошел к дереву, которое стояло как раз у слияния 2 рек. Он прислонился к стволу и сделал метку больше, чем в 8 футах над землей.
В следующие дни Уэб шел все дальше и дальше. Переходя с места на место, Уэб расширял свои владения. Всюду он ставил свои надписи: «Нарушители границ, берегитесь!» Вскоре Уэб не только очистил от черных медведей бассейны рек Пайни и Митице, но отправился за водораздел и убил старого гризли, который когда-то прогнал его оттуда. Уэб умел не только завоевывать новые места, но и отстаивать их.
Так и проходила год за годом жизнь Уэба без подруги, без товарищей. всегда угрюмый, ничего не боящийся, всегда готовый к бою, он больше всего хотел только одного, чтобы его оставили в покое. С детства Уэб изучал разные запахи. Теперь он уже прекрасно знал значение большинства их. Иные были ему безразличны, многие приятны, но некоторые приводили его в сильную ярость. Как-то Уэб ковылял по верхней части ущелья Пайни. Последнее время Уэб частенько хромал. В сырую погоду или после холодной ночи его задняя лапа, которую столько раз ранили, начинала болеть. И Уэб иногда еле мог ступить на нее. У скалы Уэб замер, и до носа его доносился странный запах, ни на что не похожий. От этого запаха хотелось скорее убежать. Но какой-то внутренний голос, казалось, звал его к этому запаху, шептал: «Иди». Уэб ворчал себе под нос и поковылял вверх по тропинке на гору. Со склона текла какая-то странная вода, а из ямы выходил странный пар. Уэб попробовал лапой воду. Она была теплая и вызывала приятные ощущения. Тогда Уэб влез в яму обеими задними лапами. Затем он весь стал погружаться в воду, и в конце концов он весь растянулся в этом почти горячем серном источнике. Он грелся в зеленоватой воде, а ветер крутил пары над его головой.
Хотя в скалистых горах и много таких серных источников, но во владениях Уэба этот источник был единственным. Теперь здесь была надпись, которая благодаря своему запаху, грязи и шерсти ясно говорила всем живым существам: «Моя ванна, не подходить, Уэб!» Он, повалявшись в горячей яме, окончательно убедился, что чувствует себя необыкновенно легко. Конечно, он не мог сказать себе: «Я страдаю неприятной болезнью, ревматизмом, и мне хорошо помогают серные ванны».
Годы все шли и шли. Уэб уже больше не рос, но делался все светлее. Много лет назад правительство благоразумно решило превратить область, расположенную у верховьев Йеллоустона, в заповедник. Здесь, в этой великой стране чудес, никто не должен был испытывать страха, потому что никому нельзя было причинять вред. И зверь, и птицы здесь не знали насилия. Дикие животные скоро узнали об этом заповеднике. Они прекрасно усвоили границы этого неогражденного ничем парка и прекрасно зажили здесь. Помимо спокойствия, дикие животные находили в Йеллоустонском парке множество пищи, и потому они собирались здесь в таком количестве, как нигде. В самом центре парка построили гостиницу. Около этой гостиницы собиралось особенно много медведей. Недалеко от нее в лесу находилась ровная поляна, куда служители каждый день сносили отбросы и остатки пищи для медвежьей трапезы. Очень часто можно было увидеть сразу чуть ли не дюжину медведей различных пород — черных, бурых, коричневых, больших и маленьких.
Однажды в Йеллоустонский парк попал и владелец ранчо Палет. Он остановился в гостинице и отправился на поляну посмотреть медвежью трапезу. Там кормилось несколько черных медведей. К вечеру они быстро удалились, так как к ним приближался серебристый медведь. Указывая на него, проводник сказал владельцу ранчо: «Это самый большой медведь во всем парке. Хорошо, что он смирный, а то могло бы произойти бог знает что».
«Этот медведь смирный», — удивился владелец ранчо. «Да ведь это Уэпсмитице, самый опасный медведь в нашем крае».
«Вряд ли это тот», — сказал проводник. «Он бывает здесь у нас каждый год, и я уверен, что он живет где-нибудь поблизости».
«Ну, так и есть, это Уэп», — говорил хозяин ранчо. «Вот посмотрите, он немного хромает на заднюю лапу, и на одной передней у него не хватает когтя. Так вот где он проводит лето. Я никогда бы не поверил, что старый буян умеет вести себя прилично вдали от дома».
Стал знаменитостью Йеллоустонского парка. Только один раз он вел себя непозволительно и нарушил мир в парке. Но тут была виновата одна медведица. Она принадлежала к породе черных медведей и славилась своей сварливостью. У нее был жалкий болезненный медвежонок, но она гордилась своим сыном и всегда была готова заступиться за него. А медвежонок, как и все балованные дети, был капризным задирой. Так вот, эта свирепая медведица, когда вздумала прогнать старика Уэба, он дал ей такой шлепок, что она отлетела прочь, как мячик. Уэб погнался за ней и, наверное, убил бы ее, но медведица успела влезть на дерево. Ее несчастный медвежонок уже сидел на верхушке этого же дерева и визжал от страха. В будущем медведица уже старалась не затевать никаких ссор с Уэбом. И с Уэбом мало-помалу установилась репутация очень мирного медведя.
Хребет Биттерут расположен в самой недоступной части гор. Всем известно, что серые медведи из Биттерута – самые подлые медведи на свете. Лохматые, как называют биттерутских медведей, очень хитрые и смелые звери. За целую милю чутьем они узнают, с чем идет на него охотник. С ядом, с собаками, с капканом, с ружьем или со всем этим вместе. Вообще лохматые медведи, как видно, очень хорошо научились избегать врагов и, несмотря на множество людей в этой местности, продолжают жить и размножаться. Но всякая местность, конечно, может прокормить только определенное количество медведей. Остальные же должны уходить на новые места. Вот так-то именно и случилось с одним молодым проворным лохматым. Он не мог оставаться там, где родился, и пошел по свету искать себе пристанище. После долгих странствий лохматый вышел к верховьям реки Грейбули, то есть вступил через водораздел уже во владение Уэба.
Это все пока не имело отношения к истории нашего Уэба. Но когда лохматый вдруг заметил дерево с надписью Уэба «Нарушители границы, берегитесь», события произошли непредвиденные. Лохматый стал спиной к дереву и удивился. Черт возьми, однако, какой громадный медведь! Метка носа Уэба приходилась на голову выше самого высокого места, до которого мог достать лохматый. Сделав такое открытие, другой медведь ушел бы из этих мест. Но у этого хитрого лохматого быстро возник замысел. Он покрутил головой, посмотрел своими свиными глазками на рядом торчавший старый пень, потом на дерево, встал на пень спиной к дереву и сделал свою собственную надпись на дереве. И надпись эта приходилась на целую голову выше надписи Уэба. Надпись лохматого была вызовом старому хозяину этих мест, вызовом на бой, смертный бой за обладание этими благодатными местами. Пень, когда лохматый соскочил с него, откатился в сторону. Лохматый пошел дальше вниз по ущелью, всюду зорко смотря, нет ли поблизости врага.
Уэб скоро заметил в своих владениях следы чужого медведя, и в нем мгновенно проснулась вся его бешеная свирепость. Миля за милей ходил он по следу врага, но лохматый был очень хитер, и ему удавалось не попадаться на глаза Уэба. Лохматый подходил к каждому дереву с меткой Уэба и плутовал, стараясь поставить собственную метку выше. И вскоре Уэб увидел, что всюду на деревьях поставлены метки каким-то чудовищным медведем. Уэб не был уверен, способен ли даже он справиться с таким гигантом. Однако Уэб, как и всегда, не трусил и готов был на бой с кем угодно. И каждый день он ходил по своим владениям и выслеживал врага. Каждый день находил он его следы. За последние годы зрение Уэба сильно испортилось. Отдаленные предметы сливались у него в глазах, и хотя часто Уэб слышал запах лохматого, но увидеть его ему не удавалось. Вообще Уэб уже был далеко не молод. Когти и зубы его стерлись, притупились. Эта постоянная грозящая ему опасность очень беспокоило его и сильно влияло на настроение.
А лохматый как-то раз в ущелье Пайни почуял серный источник и пошел к нему. Он не понимал, что это такое, и не заинтересовался источником. Однако лохматый обратил внимание на следы вокруг, оставленные Уэбом. Лохматый прежде всего постарался наскрести побольше грязи в источник. На дереве, где чесался Уэб, он, взобравшись на выступ утеса, сделал свою собственную метку ровно на 5 футов выше метки Уэба. Затем он слез с выступа и стал бегать взад и вперед, загрязняя ванну. Вдруг из леса послышался шум. И лохматый замер на месте. Шум слышался все ближе и ближе, и лохматый ясно почувствовал ненавистный ему запах, запах Уэба. Тогда лохматый в ужасе побежал в противоположную сторону и трусливо спрятался между деревьями.
У Уэба возобновились прежние боли в лапе, да к ним прибавились еще и боли в правом плече, где все еще сидели 2 пули. Уэб медленно шел, хромая и подергиваясь. Вдруг нос Уэба почуял врага. В то же время он увидел следы и грязь. Следы принадлежали, как говорили глаза, небольшому медведю. Но нос упорно твердил, что это следы медведя исполина. Уэб чувствовал, что этот чужой медведь совсем близко и может появиться каждую минуту. Уэб давно уже был нездоров и ослабел от боли. он не хотел начинать смертельной схватки. Поэтому он, не воспользовавшись даже своей ванной, повернул обратно и поплелся в противоположную от горячего источника сторону. В первый раз со времен детства Уэб уклонился от встречи с врагом. И первая маленькая уступка Уэба привела к окончательному отступлению.
Проходили недели. Случались дни, когда Уэб ощущал себя настолько плохо, что не мог и думать о битве. А когда ему было легче, враг прятался от него. Уэб теперь постоянно встречал следы Лохматова в местах наиболее богатых кормом. И каждый день Уэб находил все меньше и меньше пищи. От недоедания он стал слабеть. Однажды утром Уэб, прихрамывая, лениво шел вдоль нижних отрогов Шашонских гор. Вдруг он почувствовал тот давний-давний запах. Это был не аромат серного источника от его чудодейственной ванны. Нет, в воздухе несся тот самый ужасный запах, который слышал уже много лет, но не понимал. Теперь этот отвратительный смрад доносился прямо оттуда, куда шел Уэб. И, наконец, он узнал, что запах исходит от небольшой голой лощинки, дно которой сплошь было покрыто скелетами и мертвыми телами разных зверей. Обычно Уэб уходил подальше от этого тяжелого запаха, но в этот раз его что-то влекло к нему. Нет, надо идти. Уэб поднял вверх свою серую морду с длинной, белой, развивающейся по ветру бородой. Уэб стоял и глядел вокруг. Куда же идти? У него была в запасе одна дорога к человеческому жилью. Там, далеко впереди, виднелись Шашонские горы, а за ними Йеллоустонский парк. Вперед, вперед! Уэб уже начал, пошатываясь, взбираться наверх, но его могучие ноги не имели прежней быстроты и силы, и Уэб снова остановился.
Расстилавшийся перед Уэбом вид был очень красив, но Уэб думал сейчас не о его красоте. Он думал о том, как хорошо было жить в этой стране. Думал о том, что когда-то эта страна была его владением, а теперь он ее потерял. Думал о том, что пропала его сила, и он должен искать себе место, где мог бы спокойно пожить. Там за горами есть такое место, где можно жить ему, теперь слабому и беспомощному, спокойно-спокойно. Это парк. Но может ли он туда дойти? Ведь парк так далеко. Зачем же идти туда? Вот здесь, в этой маленькой лощине, тоже можно найти покой и сон. Уэб потянул воздух. Тяжелый запах, прежде неприятный ему, вдруг показался каким-то странно манящим и сладостным. Уэб на мгновение остановился у входа оврага. Пока он стоял, смертоносные пары, подхваченные ветром, уже начали потихоньку свою работу. И мало-помалу засыпали пятеро его верных стражей: обоняние, зрение, слух, осязание и вкус. Прошло еще несколько мгновений. Уэб продолжал колебаться. Но вот былое мужество всколыхнуло косматую грудь старика-медведя, и он бросился в лощину. Удушливые пары нахлынули на него, наполнили все его огромное тело. Спокойно опустился изгнанник Уэб на голую, каменистую землю, опустился и тихо заснул. И засыпая, он чувствовал себя так хорошо, так бесконечно хорошо, как в тот далекий день на реке Грейбури, когда он уснул между косматыми лапами своей матери.
Дорогие друзья, закончилась история серого медведя Уэба. Если вам понравился этот рассказ, напишите нам. Адрес тот же, по которому вы будете отправлять письма на конкурс «Кругозора». 113-326, Москва, радиостанция «Смена», альбом «Бим-бом». Сегодняшний выпуск для вас подготовили. Автор инсценировки рассказа Сэттона Томпсона Николай Александрович. Режиссер Нина Бирюлина, музыкальный редактор Татьяна Плисова, звукооператор Ирина Зарубина, шумовое оформление Наталья Зачесовой и артисты Зинаида Андреева и Степан Бубнов, редактор Галина Лихадиевская.